Тоскливый дождь осени, не умолкая, стучит в стекла окон, и сквозь них ничего не видно, кроме тьмы, неподвижной и густой. Как будто, жалуясь на что-то, звучит вода, сбегая с крыши, и этот унылый звук вместе с тихим шумом дождя — это все, что напоминает о существовании движения и жизни за окном. Во тьме, скрывшей собою и небо, и землю. В кабинете, уютно убранном и освещенном рабочей лампой с зеленым абажуром, за столом в глубоком кресле, лицом к окну сидит человек, высокий и полуседой, и, не отрывая глаз от тьмы за стеклами, упорно смотрит в нее большими серыми глазами, из-под нахмуренных бровей. Его изрытое морщинами сухое, длинное и серое лицо неподвижно. Губы плотно сжаты. И он так держится пальцами за ручки кресла, точно ожидает, что какая-то сила оторвет его от кресла и бросит в эту тьму, навевающую на душу холод и тоску. В окно дует. Пламя лампы колеблется, и по стенам кабинета бесшумно ползают странные тени. Целый мир бесформенных, полупрозрачных, дрожащих пятен. Они так дрожат, точно им хочется вырваться из комнаты туда, за окно. И они не могут этого сделать и страдают от бессилия. И человек, сидящий у стола, порою вопросительно смотрит на них, как бы ища в их движении ответа на думы, поглотившие его. Из всех углов его комнаты на него смотрят темные глаза одиночества. И все предметы вокруг, погруженные в полумрак, изменили свои контуры и утратили свой обычный вид. Человек хотел бы пойти куда-нибудь, где более светло и где есть жизнь, но он человек тяжелого и необщительного характера. Он никогда не прочь слушать, что говорят другие, но сам не находит нужным много говорить, ибо он знает, что слово слишком бедно не только для того, чтобы точно передать все оттенки мысли, но и для того, чтобы хоть схематично оформить эту мысль, не оставляя за нею в душе ничего недосказанного, никакой тени и осадка. Да и совестно как-то говорить о том, что сказано не раз уже и много раз сказано гораздо лучше, чем можно сказать. Среди людей в гостиных он точно мементо море, напоминание о смерти. Его не любят за его постоянно сосредоточенный вид и те холодные улыбки, которыми он отделывается от попыток завязать с ним разговор. Он знает, что он только с трудом терпим, и что без него его знакомые чувствуют себя свободнее. Он знает, что его считают человеком, слишком много думающим о себе, что на его скептицизм смотрят как на стремление быть оригинальным, что его подозревают в болезненном пренебрежении ко всем и ко всему, в мании величия. Его не оскорбляет все это. И он далек от желания разубеждать людей в их ошибочном взгляде на него. Он уверен, что все, что люди думают и делают, вполне достойно их, что человека медленно изменяет только время, и что никакие доводы рассудка не в состоянии заставить его изменить даже те привычки, которые заведомо вредны ему. Несомненно, что каждый человек заслуживает все то, чем он живет. Но есть люди, которые любят быть более несчастными, чем определено для них судьбой. Он принадлежит к этой категории людей и никого не винит в том, что он остался за бортом жизни. что бы человек ни делал, в конце концов он почувствует в себе роковую пустоту и горько пожалеет о той энергии, которую он растратил за свою жизнь. А тот, кто, углубляясь в самого себя, лелеет в себе свое страдание, до конца жизни будет чувствовать себя полным мысли и героем. Иметь в себе что-либо прочное – вот гарантия от нищеты духа, и нет ничего прочнее страдания. Но все-таки он пошел бы к людям, все-таки пошел бы, хотя они не понимают его и хотя он понимает их. Обыкновенно они собираются в группы для того, чтобы лгать друг перед другом, для того, чтобы говорить о вещах, которые стоят далеко от будничной жизни, но могут позволить каждому блеснуть своими знаниями и умом, некоторое время покичиться перед самим собою и друг перед другом. Это также обычно для всех компаний, как и неискренно. Эти словесные турниры, формированный тон суждений, искусственная горячность – все это только праздничные наряды. Ими люди запасаются в юности и живут с ними часто всю жизнь, не обновляя их. Отчего большинство человеческих взглядов так потрепано и ветхо, так пошло и изношено. Как и вообще все другие костюмы людей, их убеждения и взгляды должны быть, насколько возможно, чаще проветриваемы и очищаемы от плесени времени щеткой скептицизма. Это гарантирует их свежесть на долгое время, и об этом следует заботиться каждому, кто хочет, чтобы его убеждения не превратились в предрассудки. Не нужно забывать, что каждый предрассудок – обломок старой истины, но следует помнить, что чем свободней ум, тем богаче человек. Люди забывают это и судят друг о друге и о всех явлениях жизни по шаблону, приобретенному ими давно и нерасширенному сообразно с потребностями времени. Жизнь идет, она всегда движется, и так легко разучиться понимать ее, измеряя ее старой меркой. Люди плохо понимают это, и вот почему они не понимают друг друга. Все так чужды друг другу, черствые и так мало обращают друг на друга внимания. Но все-таки хорошо уметь жить с ними, уметь быть довольным ими, их речью, их вкусами, их действиями. Почему это так приятно? И почему этого порой так страстно хочется? Любимые темы их разговоров – политика, литература, искусство. И когда они говорят об этом, их еще можно слушать. Но когда темой разговора является человек, как больно становится за людей. Сколько желчи, иронии, злобы, непонимания. Сколько равнодушия и как мало желания понять. Как мало тепла в суждениях о человеке. А между тем, истинный Шекинах есть человек, да, именно он, святая святых, он целый мир, мир сложный, интересный, глубокий. Выучатся ли когда-либо люди, если уж не понимать, то хоть молча уважать друг друга? Поймут ли они когда-нибудь, что кроме человека в мире нет ничего интересного, и что только человек – мера вещей и творец жизни? Было время, он делал попытки сблизиться с людьми, войти в круг их интересов и жить, как все. Но это требовало уступок, а на них он не был способен. Приходилось интересоваться тем, что не интересовало его, Слишком часто нужно было кривить душой для того, чтобы быть как все. Те люди, которые присвоили себе эпитеты людей порядочных и интеллигентных, слишком увлечены всем тем, что может поддержать и упрочить за ними право на эти эпитеты. И вечно поглощенные стремлением казаться не тем, что они есть, равнодушны и холодны друг другу. Жизнь каждого – тайна для каждого другого, тайна, которую одни боятся открыть, другие не хотят отгадать, и люди живут, соединенные друг с другом только словами. Каждый носит в себе целый мир чувств и дум, болеет ими, живет, живет и умирает, не высказавшись. Никто не замечает печальной странности нашей жизни, никто не видит того, что сам он, неразгаданная загадка, всю жизнь вращается среди таких же загадок, и что знакомство человека с человеком – только пустое слово. Слово без содержания. Никто никого не знает и не хочет знать. Есть несколько слов, которыми люди определяют друг друга, но когда говорят «это человек умный», такое определение не охватывает человека, ибо оттенки ума слишком разнообразны, как и характер его деятельности. Когда же ум человека слишком изощрен или дальнозорок, или впечатлителен, тогда говорят «это человек больной», что так же справедливо, как было бы справедливо сказать о Наполеоне, что он только солдат. Живость ума принимается за легкомыслие, и все, что оригинально, носит название ненормального. В общем, жизнь представляет собой картину безумной суеты очень несчастных, очень нищих духом существ, говорящих на разных языках, и не понимая друг друга, торопливо осуждающих и определяющих друг друга. Все слишком заняты собой, и каждый стремится показать, что его интересует еще что-то. Показать это нужно для того, чтобы обратить на себя внимание, вызвать по отношению к себе у других больше хороших чувств. И ложь жизни, привычная всем как воздух, все увеличивается и разъединяет людей. Но порой бывают моменты, когда среди людей так хорошо, и жизнь полна чарующей прелести, когда душа полна трепетом ожидания чего-то нового. Вдали будущего ярко горят огни надежд на что-то благородное и великое, и в душе человека играет ясная радуга страстных дум и чувств. Эти моменты редки, но они есть. Они есть. И хотя бы они были только нас возвышающий обман, ими можно жить. Но теперь поздно уже возвращаться в жизнь тому, кто сам себя выбросил за ее борт. Поздно. И не с чем. Туда нужно всегда приносить с собой что-нибудь, а он что принесет? Свои полуседые волосы? И темные думы? И недоверие к людям? С этим плохо примут. Остается сидеть здесь одиноко и слушать скорбный шум осеннего дождя. И ждать того дня, когда вместе с солнцем и воздухом, которые принесут для тысяч людей жизнь и счастье, возможное на земле, к нему явится смерть. Она придет и одним дыханием сотрет из книги жизни одну из ее страниц. Человека. Эта страница вся сплошь исписана событиями и думами. На ней много можно бы прочитать интересного, но она исчезнет, не прочитанной никем. Исчезнет, не оставив за собой в жизни никакой тени. Никакого воспоминания. Зачем же нужно было мне родиться, жить, так много думать, так много знать, и внутренне гордиться собой за то, что я, стоя в стороне от жизни, видел ее глубже других, изучил подробнее и теперь хотел бы погрузиться в нее, насытиться ее шумом, вдыхать ее в себя всеми порами, быть таким же тупым, узким и пошлым, как большинство людей. Жить с ними их чувствами, говорить их словами, делать все, что они делают, и как они, незаметно для себя приближаться к смерти, встретиться с ней и угаснуть. Зачем? Кому нужно было все это? И вообще, кому нужна жизнь каждого человека? Цветы, расцветая и увядая, радуют глаз человека. Можно думать, что это их назначение, но человек живет, обогащается опытом, с каждым днем становится все полнее и внутренне богаче. В чем же его назначение? Для кого он живет и вечно созидает и уходит в землю с земли, оставляя все свои труды в наследие оставшимся, которые тоже исчезнут в час, назначенный для них? Зачем вообще нужно жить? Тоскливый дождь осени, не умолкая, стучит в стекла окон. И сквозь них ничего не видно, кроме тьмы, неподвижной и густой. Человек упорно смотрит во тьму своими серыми глазами, и морщины на лице его вырезываются все глубже. И тени на стенах комнаты все колеблются безмолвно и таинственно, точно живые иероглифы, рассказывающие смутную историю, одинокой и отверженной, гордой и слабой человеческой души. Человек цепко держится своими сухими пальцами за ручку кресел и сидит, как изваяние, подавленный своей тоской, лицом к лицу с безмолвной тьмой осенней ночи. Сидит и чувствует, что он только человек, и что тайны бытия неотъемлемы умом его и недоступны его пониманию. Ему жаль жизни, которая идет в стороне от него и с которой теперь у него нет сил слиться. И все думы, отягощавшие собою его мозг, сливаются, в конце концов, в один простой и ясный, оскорбительно простой и обидно ясный вопрос. Зачем я счел себя умнее, порядочнее, сильнее духом всех остальных людей и не умел установить с ними прочной связи, не умел жить среди них? Дождь стучит в окна, и тьма смотрит в них. И вот я прожил мою жизнь только для того, чтобы убедиться в моей ошибке, и, думая 30 лет, додумался только до иронии вопроса: зачем я счел себя лучше других? Дождь и тьма. Да, жизнь умеет наказать того, кто не хочет служить ей. По стенам комнаты безмолвно движутся полупрозрачные тени. Всюду одиночество. И вода, стекающая с крыш, звучит как реквием. Это Максим Горький и рассказ «За бортом». Он впервые был напечатан в 1896 году, то есть Горькому 28 лет. Понятно, что тема смерти и бессмертия всегда его интересовали. Одна из центральных тем его творчества, как известно. И вот эта элегия, такой подзаголовок из этого рассказа, даже не рассказ, а именно элегия, есть и эпиграф: «Даже и мертвый на кладбище покоится среди подобных ему. Подумайте, как мучительно живому быть одиноким». Это эпиграф из Луизы Аккерман. Луиза Аккерман, Луиза Викторина Аккерман, французская поэтесса XIX века, в общем, довольно известная, хотя она написала не слишком много. Но тем не менее, Максим Горький и Элеги «За бортом».
Объект 22 на маяке.